Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите продолжение беседы с отцом Дмитрием Ваулиным, клириком храма святого великомученика целителя Пантелеимона города Екатеринбурга. Тема беседы – муж, жена и дети.
Я хочу перейти к вопросу иерархии в семье. Дети, получается, на самой низкой ступени, да?
Я бы назвал о том, сказал о том, что это не низкая ступень, это ступень, которую нужно занять. Вот. Это свое место. Я бы так это назвал. И у каждого есть свое место и совершенно уникальное служение. Отца семейства, да, матери, детей, детей и детей, в том смысле, что вот какая-то внутренняя иерархия так или иначе выстраивается, и каждый занимает свое уникальное место. Каждый в семье служит другому тем даром, да, которым он обладает, ну вот, по умолчанию. И тут эта иерархия имеет, опять же, наверное, какой-то вот онтологический характер, да, вот не человеческого устроения, а порядка, которого в этом мире полагает Бог. И когда мы в этот порядок встраиваемся, это служение никогда не бывает ущербным, да, оно всегда прилагается дарами, всегда как-то вот процветает, не лишает человека сил, времени, там, средств, а наоборот его наделяет этим, когда человек действительно посвящает своим ближним свое место, свое служение.
Да, конечно, в идеальной семье, наверное, так должно быть. И каждая ячейка, да, пазл одной большой картины. Но вот, к сожалению, бывает, что кто-то со своими обязанностями не справляется, да, приходится его замещать место кому-то другому. И из-за этого вот какие-то перегибы случаются. Это же тоже влияет очень на детей.
Конечно, когда кто-то не на своем месте, да, или муж, или жена, да, или там, допустим, старшие не берут ответственности за младших. Это всегда проблема, но, опять же, это проблема, которая во времени. Да? Мы ведь ее видим чаще всего в определенном факте, да, в определенном эпизоде. Но вот Бог хотел бы, чтобы каждый из нас менялся, да, вот как-то вырастал, как-то взрослел, опять же, да. И если в какой-то момент кто-то из нас, да, по-человечески проявляет какую-то немощь, слабость, да, и другому, да, приходится это восполнять, то вот когда вот с этим терпением, да, мы входим в это замещение, да, несем, опять же, по слову апостола, бремена, да, друг друга, тогда у Бога есть возможность этот недостаток восполнить, вразумить человека, дать ему силы, какой-то крепости, чтобы он был на своем месте, да, осуществлял свое служение. Но вот в конкретный эпизод, да, ну, собственно говоря, требуется от нас и терпение, и какое-то смирение, какой-то такт, да, не упрекать немощного человека, а действительно понести бремена друг друга. Вот. И тогда, ну, вот у Бога будет возможность эту ситуацию поправить, если я не веду ее на разрыв.
Отец Дмитрий, часто случается, что мама и папа смотрят на воспитание по-разному. Не в каких-то серьезных вопросах, ну, в серьезных, конечно, тоже бывает, но даже в мелочах. Ребенок что-то не то сделал, просто сказать нельзя, или там подзатыльник дать. И вот как находить общий язык?
Ну, точно не в присутствии ребенка, да.
Если отношения.
Эти острые углы все-таки возникают, и к появлению детей, да, супруги не притерлись, да, что называется, не имеют единого мнения по тем или иным вопросам, то это совершенно точно нужно выносить за скобки отношения с ребенком. Перед лицом ребенка супруги, да, должны являть единодушие и единомыслие. В обратном случае ребенок встает перед страшным выбором. Почему страшным? Ну, потому что ребенок вообще в принципе не должен что-то выбирать до определенного возраста, да? До тех пор, пока у него не сформируются, ну, какие-то вот нравственные, моральные устои, и он сам будет способен отвечать на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Когда ребенок встает перед выбором, не сформировав такие устои внутри себя, он выбирает, что ему приятно и чего ему неприятно. Но не факт, да, что вот именно приятное ребенку в том или ином случае будет ему полезно. Полезно а. в краткосрочной перспективе и б. в долгосрочной перспективе. То есть он считывает определенный стереотип поведения, ну и, к большому сожалению, будет чаще всего подражать родителю не потому, что это правильно или праведно, а потому, что ему так приятней и удобней. Ну и в конечном итоге таким результатом такого воспитания, да, мы будем иметь усвоенный человеком, ну вот, дурную наклонность, буквально-таки порог, да, потому что вот он был приятный и удобный. Но если мы, допустим, пришли в первый класс, да, или там вообще в школу, да, и нам предлагается учить сначала азбуку, да, потом таблицу умножения, и я совершаю над собой труд. Я буквально совершаю, вот славянское слово, подвиг. Я становлюсь тем, кем никогда не был. Да, я усваиваю алфавит, я учу таблицу умножения, и на самом деле я еще не встречал таких людей, которым бы это нравилось. Нравилось до того момента, когда они сами не становятся трансляторами этого знания. Так и в воспитании, в принципе. Когда мы встречаемся с каким-то предметом, да, который нам надлежит освоить, а он нам еще органически чужд, психологически чужд, ну, первая реакция, да, это как-то там встать на дыбы, да, как-то вот дистанцироваться, постараться обойти это препятствие, а его не преодолевать. Вот. Если этого преодолевания не случается из раза в раз, то, собственно говоря, ну вот мы получаем не стержень, да, в воспитании, а какую-то амебу, да, которая вот пытается эти препятствия обтекать.
Дорогие братья и сестры, сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Неба над головой, доброго взгляда, да, слова отчего, и вернуться домой. Ты приказала мне падать замертво, перерождаться и снова в путь. Будь я героем поэмы к экзаметрам, я бы восславил судьбу. Держи меня за руку, сколько останется дай нам днец, там, где еще одна станция. Просто дыши, просто будь живым здесь. Ты прозвучала и не растаяла, ты показала мне, как зовет. Все, что без времени, все, что тайное, все, что дал нам Господь. Просто держи меня за руку, сколько останется, дай нам вниз, там, где еще одна станция. Просто дыши, просто будь. Thank you. с тобой живым.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио отец Дмитрий Ваулин. Тема беседы – муж, семья и дети.
Ну, нужно, мне кажется, еще не забывать, что дети, они те манипуляторы, они тонко чувствуют, к какому родителю лучше подойти, какой подобрее. И вот как вы считаете, правильно ли будет кому-то из родителей принимать сторону ребенка, да, покрывая его перед другим? Но это же частая ситуация. Не знаю, мама увидела, как сын курит, например. Я больше не буду, мам, только папе не говори. И она же надеется, что он не будет больше. А папа, да, он там ремнем выпарит, еще что-нибудь сделает.
Это нас возвращает к прежнему вопросу, да, стоит ли воспитывать, да, допустим, ребенка, если у нас нет единомышления и единодушия, допустим, там, с отцом, да, или с матерью, с супругом или с супругой. Вот. Любой воспитательный процесс будет состоятельным при условии нашего единомышления и единодушия. И поэтому никаких потаенных уголков в отношениях родитель-родитель, да, родитель-ребенок оставаться не должно. По крайней мере, между супругами точно. Удастся ли нам вот, транслировать такую искренность отношений по отношению с ребенком, это большой вопрос. Но наш ребенок никогда с нами не будет искренним, если он будет видеть вот в отце или в матери вот эту двойственность. Опять же, мы здесь совершаем педагогическую ошибку и задаем человеку неверный вектор.
Есть мнение о том, что все наши проблемы, да, все наши пороки, они идут из детства. Фрейд говорил. Ну, например, ребенку много запрещали, он научился врать, потому что надо как-то изворачиваться и все равно достигать своего. Как вы считаете, это так? Вся ответственность на родителей?
На любом этапе жизни человек может приобрести добродетели и пороки. И здесь вопрос опять не в том, что мы имеем по умолчанию, а как мы к этому относимся, да? И ну, совершенно не случайно, наверное, в христианской нравственности, да, есть понятие о совести. Да? Это то, что свидетельствует нам внутри, изнутри. Никто нас еще не увидел, никто еще нас не осудил. Но вот совесть, да, какая-то весть, да, которая внутри нас и вместе с нами, говорит, опять же, о том, как хорошо и как плохо. Если я не слушаю этого голоса первонаперво, да, я, собственно, погрешаю, да, против этого закона совести. Еще даже не перед заповедями Божьими, я могу их не знать. И у апостола Павла в послании к римлянам в первых двух главах потрясающе описан этот закон совести. Можно к нему обратиться, можно его почитать, можно почитать даже, как видится перспектива вечного суда, да, при условии, что человек не знает заповедей Божьих. А что касается, вот, что все наши пороки из детства, да, ну, наверное, какую-то часть мы несем, безусловно, транслируем, но Бог судит нас не только потому, что мы собрали, да, какой-то багаж, но и то, как мы этим багажом распоряжаемся, к чему нас это обязывает. И я, с одной стороны, да, могу посмотреть на это и ужаснуться, да, и стараться что-то изменять, и на самом деле с помощью Божьей изменить в своей жизни. Да, могу принять и сказать, ну, что тут поделаешь, так воспитали, вот примите меня и любите таким, какой я есть. Это совершенно две разные истории.
Когда взрослый человек говорит о том, что «а что вы хотите, меня так воспитали», это несколько странно. Ты взрослый, бери себя в руки и делай из себя то, что ты хочешь. Но ведь бывают мамы уже взрослых детей, которым 30, и 40, и 50, и они недовольны образом жизни, да, своих детей, и они считают, что это они виноваты, что они допустили ошибку, сейчас ребенок пошел как-то по, ну, не тому пути. Вот что бы вы сказали
тут
таким
всегда
матерям?
Личная история. И на любом этапе, да, вот это родительское воспитание, да, оно может быть усвоено и воспринято воспитуемым, да, или как-то пересмотрено, да, если при всех ошибках воспитания, да, человек избирает какой-то не тот путь, то он его когда-то избирает, он на него вольно соглашается сам, не потому что его так воспитали, а потому что он делает свой нравственный выбор. Когда это происходит, это каждый раз, опять же, вот уникальная история. Но каждый человек знает, когда он совершил этот поступок, да, и вот, собственно говоря, занял эту жизненную позицию. И это осознание вот этого момента всегда является какой-то отправной точкой для выстраивания, ну, собственно говоря, своей личности перед лицом Бога, людей в этом мире.
Следующий мой вопрос, он, конечно, немножко забавный, и сразу скажу, но сейчас, по крайней мере, часто встречалась с таким мнением о том, что если вы семья православная, то у вас должно быть минимум 3 ребенка, иначе вы какие-то неправославные родители.
Для российской действительности я скажу так, что если мы собираемся осознавать себя россиянами в ближайшие лет 15, то это не вопрос нравственности, а это вопрос государственной целостности. И если у нас не в христианской семье, а в каждой российской семье не будет минимум 3 детей, то через 15 лет мы будем жить в какой-то другой стране. Она будет называться как-то совершенно по-другому. И задавать тон и вектор этой страны будут совершенно какие-то другие люди, но совершенно точно не русские.
То есть количество детей – это больше политическая акция, нежели религиозная?
В данном случае я повторюсь, что это сейчас не только нравственный вопрос, но даже и вопрос территориальной целостности этого государства, если оно нам почему-то до сих пор дорого.
Ну, еще, наверное, хочу коснуться аспекта, вот тоже есть мнение, что если ребенок один, он вырастает эгоистом, там какие-то вот такие вопросы. А если двое, конкуренция?
Нужно всегда задаваться вопросом, почему? Да? Почему ребенок один? Да? Почему их двое? Почему трое? Ну, я глубоко убежден, что переходя эту границу, да, среди 4 детей тоже возможна определенная диспозиция, да, возможны какие-то пороки и добродетели, да, определенной корпоративности. И это только вопрос роста. И если ребенок один по объективным причинам, да, и родители это как-то вот осознают, опять же, вот эту неполноту, да, своей семьи, они всегда найдут возможность ее восполнить. Опять же, ну, допустим, какой-то формой социального служения, да, которое они будут осуществлять вместе со своим ребенком. Поэтому тут количество не играет какой-то определяющей роли, а играет вот как раз отношение внутри супружеской пары, внутри семьи, внутри брака и вот того или иного ребенка.
Отец Дмитрий, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня я беседовала с отцом Дмитрием Ваулиным, клириком храма святого великомученика Целителя Пантелеймона. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Бог да благословит всех нас.